В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. После того, как Конституционный суд России не увидел нарушений прав собственников жилья в так называемом законе о капремонте, региональные операторы, фонды, аккумулирующие средства граждан, собранные на капитальный ремонт, заметно оживились. В России начались суды над неплательщиками взносов на капремонт. Двое из таких неплательщиков, активные участники акции и гражданского неповиновения «Не плати за капремонт на транзитные счета» сегодня в студии «Радио Свобода». Это журналист, гражданская активистка Мила Серова и координатор Советов домов Москвы Петр Фолков. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин побывал на одном из судебных заседаний по делу неплательщицы Серовой и снял репортаж, который предлагаю посмотреть.
В отличие от всей страны, где средний платеж составляет не более 6 рублей, в Москве эта сумма составила вдруг почему-то 15 рублей. Но первоначально предлагалась сумма и 80 рублей, и 40 рублей. И потом с барского плеча Сергея Семеновича, как будто бы с его предложения, остановились на сумме 18, потом 15 рублей. Главным недостатком программы является то, что программа построена не на объективных данных о техническом обследовании многоквартирных домов. В Москву включено в программу порядка 32 тысяч объектов жилой недвижимости. Но в чистом виде эти дома объектами жилой недвижимости не являются, поскольку общее имущество многоквартирного дома в этих домах не сформировано, оно не описано, оно не проинвентаризировано. Мы так и не понимаем, сколько же Москва накопила денег. Нигде в публичном доступе о том, сколько денег собрано за год с небольшим существования программы, так мы и нигде найти не можем. Мы не можем и добиться от Собянина. Даже там, где граждане добросовестно уплачивают взносы, мы качественной реализацию программы добиться не можем. Вот это самое страшное.
Тот закон о капремонте, которые были приняты, они совершенно противоречат предыдущему закону, который принимался еще о приватизации жилья в Российской Федерации еще начало 90-х годов. То есть по статье 16 этого закона государство обязано было сделать капремонт всем собственникам. И теперь созданный непонятно как и непонятно зачем фонд капремонта московских многоквартирных домов собирает с граждан деньги, поборы совершенно незаконные, еще и подает на них в суд. Люди должны хотя бы понимать, за что они платят, кому они платят и каким образом потом все эти деньги будут расходоваться. То есть вот это все фонд наш не указывает.
Ни в постановлении правительства Москвы, ни в уставе, ни первой редакции, ни второй редакции фонда, ни в жилищном кодексе, нигде не указано ни слова, что фонд имеет право взыскивать с нас долги. Фонд определена функция. Фонд имеет право только аккумулировать те средства, которые мы добровольно вносим в фонд формирования капитального ремонта.
Корреспондент Иван Воронин сходил в мировой участок Головинского районного суда Москвы на заседание по делу о взыскании с вас вот этого долга. Расскажите, пожалуйста, как вообще появился у вас вот этот долг, насколько он большой? Я так понимаю, Петр Михайлович, у вас тоже какие-то огромные долги перед фондом. И появились они в связи вот с этой как раз акцией, которую вы разрекламировали, и уже много людей подключились по всей стране.
Очень, как говорится, актуально, что мы присутствуем на радио «Свобода», потому что именно я хочу подчеркнуть, что свобода кончается, вот люди не понимают, что свобода кончается, когда они перестают бороться за свои права. Значит, я обратил внимание на те платежные документы, которые нам поступают вообще за жилищные услуги еще в 2009 году. И прежде всего, если вы вспомните, то тогда вы поднимете свои платежки, там вообще не указывалось, никому мы платим, ни за что мы платим. То есть не было, была единственная строчка, это сбор за ЖКУ на транзитный счет Банка Москвы. С этого я начал. Платежки и до сих пор никем не подписываются, никаких печатей нет, ответственных лиц не указано. Вот с этого я тогда начал, и вот до сих пор мы ведем эту борьбу. В том плане, что платежный документ должен отвечать требованиям Минфина, прежде всего, как платежный документ. В нем должен быть окончательный получатель платежа указан, должен быть его вот расчетный счет. Центральным банком установлены правила, по которым мы, каждое физическое лицо и даже юридические лица между собой, должны оплачивать свои взаимоотношения, услуги, договора на определенные счета.
Так вот вот я... как раз, простите, я вас перебиваю, да. Правильно понимаю, что вот эта вот неразбериха с тем, кому конкретно и за что конкретно вы платите, очень способствовала деятельности мошенников, которые,
да,
дублировали платежки.
Платежки, да. И вот я хочу подчеркнуть, если вы получаете от кого-либо счет, платежку с требованием оплаты чего-либо, за что-либо, обращайте внимание, если первые цифры счета стоят, значит, начинаются с цифры 4060, это счета, соответственно, юридического или бюджетной организации. Или это может быть 4070. Мы видим...
Это актуально только для Москвы или вообще
это
для всех?
Это вообще по России. Это, как говорится, список счетов, оплаты между собой, значит, установленные списком счетов, применяемых в Российской Федерации. Угу. Значит, существует много количества различных счетов учета денежных средств. Среди них существует так называемый транзитный счет. Это счет, который должен применяться при расчетах юридических организаций, юридических лиц для того, чтобы рассчитываться со своими различными контрагентами. То есть, если у юридического лица есть несколько контрагентов, она может посылать по соглашению с банком на определенный транзитный счет. Это внутренний счет банка. И он определяется тоже по первым цифрам 4090. Значит, если вы видите 4090, это внутренний счет банка. Это не счет, на который вы должны посылать свои деньги. Потому что, оплачивая любую услугу, вы должны знать конечного получателя платежей. А он определяется именно расчетным счетом. Угу. И вот это, как говорится, главное нарушение, которое присуще только Москве, которое установило систему оплат за ЖКУ именно через транзитные счета. И по этому поводу существует даже указание Центрального банка о том, что они определили уже этот характер вот таких взаимоотношений, что он нарушает федеральное законодательство. И было определено, что с декабря 2013, по-моему, года, то есть в 2014 году, уже не имели права принимать банки от, как говорится, физических лиц платежи с переводом на транзитные счета. То есть тут какая ситуация получается?
Но там ничего, там, я так понимаю, не слишком-то все изменилось. Я просто хочу, чтобы мы далеко не уходили в целом в коммуналку, а вернулись именно к капитальному ремонту.
И вот что интересно,
когда появился вот этот вот закон, добавляющий в жилищный кодекс раздел 9 о капитальном ремонте, то, соответственно, в этих платежках, в том числе и в московских...
Во-первых, вот с чего все началось, прежде всего, у нас платежный документ, моими стараниями, которые я в 2010 году проявил тоже через судебные процессы, удалось добиться, во-первых, чтобы платежные документы указывали, по крайней мере, получателя средств.
На самом деле, да, Петр Михайлович добился того, чтобы не было анонимных платежек. Но на сегодняшний момент мы получаем платежку, в которой указана управляющая компания, ее адрес, указан некий транзитный счет некого банка, раньше это был Банк Москвы, теперь ВТБ, но про фонд капитального ремонта в московских платежках, вот платежки, которые мы получаем ЕПД, ни слова. Ни название фонда, ни его адрес, ни его счетов, ничего. То есть мы получаем на самом деле некую какую-то опять анонимную бумажку. Дело в том, что когда мы об этом я стала писать еще с 2011 года, да, вот этой ненадлежащем формировании ЕПД, нарушающемся и 354-е постановление правительства Российской Федерации, нарушающее и закон о защите прав потребителей, нарушающий и сам жилищный кодекс. Но народ как-то молчал и практически не реагировал.
Ну, потому что претензии-то не предъявляют, какая разница, кому вы платите деньги. Ну, платите и платите.
И было удивительно, что именно когда в ЕПД появилась строчка «взнос на капремонт», вот именно в этот момент, с 2015 года в Москве, с августа, люди стали включать мозги и думать, а кому мы платим и за что мы платим, и их стали интересовать все буквы и все цифры, которые нарисованы в так называемом ЕПД. Я, помните, почти год назад в этой же студии я говорила о том, что москвичи, недовольные вот этим всем, решили подавать иски в суд.
С требованиями.
С требованиями различными. Люди стали интересоваться, а где этот фонд, а что это за фонд. Петр Михайлович, Беляева Наталья и Ковали Беатриче подали иск налоговой о том, что фонд зарегистрирован с грубейшими нарушениями и требовали его ликвидации.
Мы не ликвидации, мы определили, что фонд зарегистрирован с грубейшими нарушениями законодательства по регистрации юридических лиц, поскольку не указана его основная правовая форма.
То есть правильно я понимаю, что вы в принципе, ну чего уж делать, вы согласились играть вроде как бы по правилам, предложенным государством, то есть делать эти взносы
именно
на капитальный...
по правилам, да, именно... а не по бесправию.
А не по понятиям.
Делать взносы на этот капитальный ремонт, но вам хотелось понимать, куда именно идут эти деньги, на что они будут потрачены, как ими...
И не просто знать, не просто какую-то информацию иметь в своей платежке. Прежде всего, нам еще хотелось иметь и договор. Поэтому вот Инна Гориславцева со своей группой, там порядка более 100 человек, они подали тоже летом коллективный иск об обязании фонда заключить договор. Были поданы еще 3 иска.
Договор какой?
Договор об услугах.
Если фонд осуществляет услугу по аккумулированию денежных средств, то прежде всего должен быть договор, на каких условиях он ее осуществляет.
Между гражданами и фондом.
Конечно.
Как можно производить какие-то действия без договорных отношений? А значит, фонд решил почему-то, что он царь и бог на этой земле, и все ему, как суверены, должны вносить свои деньги в его имущество, кстати говоря, не оглядываясь ни на что. По закону. Но законом не определено, что именно фонду мы должны платить свои деньги. И, кстати говоря, Конституционный суд установил, что обязанности жителей находятся не перед фондом, а перед друг другом.
Перед друг другом.
Ваши обязательства по созданию фонда на капитальный ремонт именно вашего дома, это обязательство собственников между собой. И поэтому третья сторона, которая включается в этот процесс, если собственники поручат ему тем или иным способом собирать эти
аккумулировать эти
деньги, должен прежде всего договорные условия какие-то с ними определить.
Ничего подобного нет.
Нет. Были еще три
не только в Москве, но и вообще в России.
Нет, в России были. В 2014 году фонды заключали договоры. А затем эта практика была прервана. И на сегодняшний момент, насколько я знаю, фонды не заключают договора.
А с кем заключали договоры вот эти фонды? И вообще с кем они должны? С каждым собственником жилья?
Конечно, вы же свои деньги платите.
Как вы с управляющей компанией?
На каком основании вы их, как говорится... Если вы идете в банк и кладете вклад, вы прежде всего заключаете с банком договор о банковском вкладе, правильно? Значит, если фонд осуществляет аккумулирование ваших конкретных денег, куда бы ни было, вот в данном случае на фонд капитального ремонта вашего дома, то он должен иметь договорные с вами отношения. Как он это будет делать, с какими гарантиями и на каких условиях?
Да, там должны быть прописаны в том числе и его обязанности, и ваши права, и вы можете их оспорить.
И вот только при заключении такого договора у вас возникает обязательство перед фондом. Пока такого договора нет, у вас перед ним никаких обязательств быть не может по определению. У вас обязательства только между собственниками о том, что вы должны этот фонд создать.
Понятно. И вот я так понимаю, что руководствуясь этой логикой, вы пытались добиться заключения договора конкретного с фондом, у вас накопился...
Дело не в том, что мы пытались. Основа была на том, что для того, чтобы истребовать с нас какие-то деньги, мы должны получить хотя бы от них какое-то оповещение об этом.
Платежные документы.
Так получается, что вы вообще благотворительностью
занимаетесь.
Понимаете, нас вынуждают нас вынуждают некие люди, потому что за ЕПД никто не стоит. То фонд прикрывается МФЦ, то он прикрывается ЕРЦ. Нас вынуждают деньги дарить на транзитный счет, не знамо кому.
Мы даже не знаем ни получателя средств, поскольку там не указано. Не указана некая, как говорится, строчка под названием «взнос на капремонт». Что за этой строчкой стоит, нигде не раскрыто. Понимаете, также они могли бы указать взнос на потребление воздушного, как говорится,
конечно,
масла.
Конечно, если мы сейчас, вот, Мариан, если мы сейчас уступим, если мы сейчас уступим, они в это в ЕПД будут затем записывать тайский массаж, гороскопы, да. Я не знаю, сауну, еще все что угодно. Они туда записывают, услуги такой не существует, антенны, как радио, услуга, они туда записывают какие-то запирающие устройства, этих услуг нет. То есть мы...
Как же нет, если люди за них платят? А ну, по 30 рублей в месяц вот я плачу за запирающие устройства.
Да, ну, понимаете, платить можно за все. Можно вот ходить, и вот сидят люди, некоторые в метро, строили там на углу с шапками, и они говорят, платите мне вот сюда, вот киньте копеечку, платите, это ваше личное дело. И получается, что вы в здравом уме и твердой памяти кладете деньги в некую, как говорится, в некое, как говорится, пространство, не зная зачем, кому это
и
нужно.
И куда они идут. Да. А потом, когда к вам приходит долго... Дело в том, что вот мы объясняем всем по нашей акции, сейчас я немножечко вернусь, поясню, что когда мы увидели ЕПД и там взнос на капитальный ремонт, мы поняли, что нас хотят облапошить, поэтому мы придумали акцию гражданского неповиновения. Не плати на транзитные счета ни за ЖКУ, ни за капремонт. Суть ее очень простая. Там всего лишь несколько шагов. Вы идете в свою управляющую компанию, берете у нее ее реквизиты, в том числе
прежде
банковские.
Прежде всего, вы должны обратиться в управляющую организацию с тем, чтобы она ответила вам на конкретный вопрос. Какие конкретные услуги она вам осуществляет? Мы обратились и получили перечень этих услуг. В них нет ни капремонта, ни запирающего устройства, о котором вы говорите, ни той же пресловутой.
И плюс
акции.
Еще там нет газа даже. Вот да, Петр Михайлович поэтому и за газ не платит.
Особая статья. Дело в том, что с газом ситуация такая, что если вы прочтете правильно жилищный кодекс, там написано, что каждая управляющая организация обязана в ваших интересах заключить договор с ресурсоснабжающими организациями о поставке. Если она не заключает этот договор, то она не имеет возможности
право
оказывать вам услугу.
Эту услугу нельзя, не может собирать с вас
деньги. То есть вы платите за газ, не знамо вообще кому. Люди думают Мосгаз. Но Мосгаз обслуживает Мосгаз... сети, он не поставляет.
Так, подождите.
Да, давайте вернемся
первый к нашим баранам. Первый шаг – прийти в управляющую компанию.
Да, принести письменный запрос с требованием предоставить те услуги, которые не поставили. Соответственно, вам управляющая компания предоставляет.
Шаг второй.
Нет, это в этом же письме второй пункт. Вы требуете у своей управляющей компании
конкретные
ее банковские реквизиты, включая расчетный счет и все коды для необходимости осуществления платежа. А затем, получив от своей управляющей компании...
Вот это уже второй шаг.
Получается. Второй шаг, получив это,
вы
эти
имеете
все...
Право.
Вы имеете право, и оно вам дано жилищным кодексом, статья 155, пункт 7. Вы либо через онлайн-банкинг платите по этим реквизитам своей управляющей компании, не платя за капремонт, антенну и прочие дополнительные услуги, которые могут быть вставлены в ЕПД только на основании решения общего собрания.
Значит, вы платите только за те услуги, указанные в платежке, которые совпадают с теми услугами, которые есть в перечне, которые вам предоставила управляющая компания.
Если вы не пользуетесь онлайн-банкингом, то вы идете в банк, открываете там свой счет, пишите поручение банку о том, что вот я прошу вот такую-то сумму за такой-то месяц, за такую-то услугу перечислить моей управляющей компании. Вот ее реквизиты. Да? Можете просто приложить вот учетную карточку, которую вам должна дать ваша управляющая компания. Вот ее все реквизиты. Операционист составляет свое распоряжение. Вы его подписываете, там проверите все циферки, правильно ли операционист написала все, что вы ей дали, все реквизиты банковские банка. И все. И операционист с вашего счета перечисляет денежки вашей управляющей компании и дает вам настоящую платежку со штампом, где будет написано, за что вы отправили, за какой месяц, куда и кому. Дело в том, что когда вы платите по ЕПД, вы получаете в банке кассовый чек.
С общей суммой платежа.
Общей суммой, там не написано, за что вы платите. И он у вас выцветает через полгода, через год максимум, он выцветит полностью. Если вам предъявляют долги, а наши ЕРЦ и МФЦ имеют практику такую постоянных долговых, ты платишь регулярно, а тебе постоянно присылают долговые ЕПД, да?
Да, сейчас это особенно опасно, учитывая, что пени увеличились с 1 января.
И когда вам нарисуют очередной долг, вы с чем пойдете в суд или с чем вы пойдете в то же самое МФЦ и ЕРЦ доказывать, что вы вовремя заплатили? У вас выцвели все ваши чеки.
Я поняла. Это отличный совет. И я думаю, что мы или в конце программы повторим, вот что конкретно нужно сделать, чтобы лишнего не платить, да, за коммунальные услуги. Либо вы скажете, на каком сайте это можно найти. Но а что же делать с капитальным ремонтом, если, как вы говорите, неизвестно...
Да, правильно. Вот мы этого и добиваемся. Значит, было несколько вариантов у активистов Москвы, значит, по этому поводу. Значит, некоторые считали, что достаточно вычеркивать эту строчку из ЕПД. Я сразу всем говорил, что это неправильный ход, потому что ЕПД не написано лицо, которое его несет ответственность за его формирование, оно никем не подписано, и оно остается у вас. Поэтому, что вы там вычеркнете, это вы можете, как говорится, себе вывешивать на стенке. Не имея смысла. Но существует в правилах предоставления коммунальных услуг, которые утверждены правительством Российской Федерации, один момент очень серьезный, что когда вы оплачиваете не полностью, как говорится, вам предъявленную сумму, значит, то вот те, кто формирует и следит за ведомостью ваших платежей, имеют право расчет делать ваших поступлений, ваших, да, таким образом равномерно по всем начислениям, и у вас могут образоваться долги, необоснованные по любым другим строкам. Поэтому вычеркивание является совершеннейшим глупостью и не решением проблемы.
Так.
Вторая часть активистов шла по пути требования разделить платежные документы. Отдельно, чтобы давали платежные документы.
Как за электроэнергию там, или за телефон платят отдельно.
Это правильный путь, но это нужно было требовать только в судебном порядке, потому что действительно по 171 статье жилищного кодекса фонд или тот лицо, которому поручено аккумулирование взносов на капитальный ремонт, обязано было
Петр Михайлович, чтобы людям стало ясно, извините, я вас перебью,
с конкретными своими данными банковскими
листами. Чтобы людям было понятно, Петр Михайлович, я приглашаю всех на судебное заседание к Петру Михайловичу 30 мая в Перовском суде.
Извините,
30 июня в Перовском суде. 15:00, да?
Ну, 15, да.
Да.
Где, собственно, вы и пытаетесь разобраться.
Да, будет судебное заседание и иск к управляющей компании о ненадлежащем формировании ЕПД. Если люди хотят в этом серьезно разобраться, что такое ЕПД, почему оно незаконно, и почему незаконные транзитные счета там указаны, и какое должно быть настоящее ЕПД, приходите и учитесь 30 июня.
Так, хорошо, я все это могу понять, что есть варианты. Вот один вы сказали, цвет. Совершенно не выход, да. Если просто вычеркивать что-то. Второй вариант может быть приемлем, но здесь нужно еще
работать,
понять.
Да.
Да. А что же делать? Ну, не хочет человек иметь неприятности, не хочет получать исковые, судебные извещения,
да, именно
какие-то.
Именно поэтому и была инициирована вот эта акция Милы Серовой, которая показывает, что люди имеют полное право, и свое право надо, естественно, отстаивать, платить только за потребленную услугу непосредственному исполнителю. Об этом даже говорили на всех верхах всегда. И это важно. И поэтому мы и выработали вот эти вот шаги для того, чтобы человек, который готов отстаивать, мы не призываем всех этому следовать. Этому следовать участвовать могут только люди инициативные, которые готовы отстаивать свои права. Значит, и, они имеют возможность эту полную правовую узнать конкретные те услуги, которые ему оказывает управляющая организация или та или иная другая организация, потребовать конкретные реквизиты этой организации, ее банковские реквизиты и самостоятельно в полном здравии и уме, значит, направлять
платить,
свои
да. платежи. Ну а что делать со сборами на капремонт? Смотрите. Ну как? Вот у вас задолженность?
Я вам хочу сказать, что сумма взыскиваемого якобы долга за капремонт у Петра Михайловича 399 рублей, у меня 1101 рублей, поскольку у нас бабушка ветеран, ей 89 лет, и поэтому у нас 50% льгота. Когда бабушка наша узнала, что вот такое вот происходит...
Подождите, сколько времени вы не платили за капитальный ремонт?
Дело в том, что у нас бабушка, когда получила в августе, я была в командировке, а затем в сентябре в отпуске, когда бабушка получила платежку, она не глядя, что там появилась новая строчка, я же ей сказала, придет отдельная платежка, наш дом выбрал спецсчет, и нам придет отдельная платежка со спецсчетом. Вот. Поэтому пришла обычная ЕПД, и она, не глядя, что там появилась новая строчка, оплатила полную сумму. И когда я приехала из отпуска, и бабушку нашу 89-летнюю спрашиваю, как там у нас пришли платежки-то от фонда, наш дом выбрал спецсчет. Она говорит, нет, ничего не пришло. Я говорю, покажи, что там в ЕПД нарисовано. И смотрю. Батюшки, боже ты мой, никакого спецсчета. Мы провели собрание, 4 месяца я на него угрохала, чтобы провести, выбрать спецсчет.
Чтобы как раз не платить вот эти деньги
в общий котел, не платить на транзитные счета. А фонд, игнорировав решение собственников, игнорировав протокол, запихнули нас в общий котел и сказали, платите вот так, как вам скажут. Естественно, это не могло не возмутить. Я хочу сказать, что нас спрашивают, а почему вы сразу не побежали в суд. А дело в том, что я вот сказала, что были поданы иски Гориславцевой, подавал иск о незаконной регистрации Фалков со своей группой, и были еще поданы 3 иска к правительству Москвы о незаконности 15 рублей, о незаконности включения дома в программу, без обследования, да, включения дома в программу. Все эти иски, абсолютно все, остались в судах без движения до сих пор.
То есть вообще? То есть не то, чтобы их...
Суды не допускают нас к судебному процессу. То есть не хотят его даже рассматривать. Сейчас у нас жалоба подана в, значит, президиум городского суда.
На волокиту уже?
А?
На волокиту или на что?
На недопуск к судебному процессу.
Поэтому...
То есть не открывают процесс, не хотят, как видно, значит, ну, во-первых, все ждали еще... Почему все ждали решения Конституционного суда. Но вот уже и Конституционный суд свои слова сказал, однако до сих пор ответы из президиума, значит, Мосгорсуда не поступили.
Мария, я хочу сказать, что на самом деле мы обрадовались, когда мы получили иски от фонда, даже мы думали, что там придет приказ, и нас в общем списке сделают должниками, да? Но когда пришли персональные иски на всю Москву, 3 злостных должника, Фалков у него 399 рублей.
Ну, во-первых,
У меня 1101 рубль, и у Галкина, муниципальный депутат Головинского района, тоже активный гражданин наш и неплательщик на транзитные счета, она организовала вот эту акцию у нас в районе, в Головинском, и даже опубликовала воззвание и призвала жителей платить на расчетные счета, а не на транзитные. И получила Галкина такой же иск.
Тоже на 1000.
Да.
Тоже на 1000 рублей.
Да. И мы на самом деле обрадовались, потому что это единственная была возможность для того, чтобы начать серьезный разговор о наших правах в суде, потому что предыдущие иски оставались без движения. Что думал фонд? Они состряпали безобразные, безграмотные. Эти иски на самом деле стыдно читать даже вот мне, да, я не юрист, я просто знаю свои права и читаю жилищный кодекс. Мне было стыдно читать эти иски за этих юристов, которые левой пяткой нацарапали иски и принесли их в суд. Мы на их иск на 3 страницы написали возражение Петр Михайлович, на 14 или 12 листов у меня только одного возражения на их иск. И Более того, фонд ввел в заблуждение, вот в моем случае, фонд ввел в заблуждение суд, не указав то, что мы вовремя подали сопроводительное письмо с протоколом, принесли все необходимые даже комплект документов.
Вы это жильцы вашего дома, которые выбрали спецсчет.
Я лично принесла в фонд вместе с Петром Михайловичем, мы относили протокол и сопроводительное письмо в фонд, зарегистрировали. На нашем письме юрист фонда подписал, что комплект соответствует документам, они приняли наши документы. Потом я еще из департамента капитального ремонта получила вслед за этим письмо о том, что они разрабатывают договор. А я получаю письмо о том, что они разрабатывают договор. Подождите, ребята, мы его вам скоро представим. И вот в этом радужном настроении я уезжаю отдыхать, я приезжаю как раз и получаю платежку эту ЕПД с взноса на капремонт. И поскольку фонд ввел суд в заблуждение, плюс еще он обманул собственников. Я пользуюсь вот этим эфиром, я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, руководителю Следственного комитета, со следующей просьбой. Я полагаю, что фонд нарушил наши права и присвоил наши деньги, которые на спецсчете являются собственностью собственников, а в общей кубышке, в общем котле они становятся имуществом фонда. Я думаю, что фонд это сделал с целью незаконного обогащения и присвоения того, что ему не принадлежит. Я прошу Бастрыкина инициировать следственную проверку действий и бездействий фонда капитального ремонта Москвы. Потому что, я, конечно, понимаю, мы будем доказывать свои права в суде. Но на самом деле вся эта история будет очень длительной. Я не думаю, что это будет очень такой быстрый процесс и легкий процесс. А поскольку здесь не только нарушены права, но нарушены еще и законы, и поскольку я полагаю, что здесь и статьи Уголовного кодекса о самоуправстве, и о превышении должностных полномочий,
то этим должен заниматься Следственный комитет.
То этим должен заниматься Следственный комитет.
Мы будем надеяться, что Александр Иванович Бастрыкин смотрит эфиры «Радио Свободы» или слушает, может, ему докладывают, может, обратит внимание.
Я могу добавить по этому поводу, что основания достаточные у, как говорится, Милы Серовой, потому что 36-я статья .1 Жилищного кодекса совершенно четко определяет, что средства собственников, которые они собирают на взносы капитальный ремонт для своего дома на спецсчете, являются денежными средствами этих собственников. А средства собственников, которые собираются на счетах регионального оператора, становятся имуществом регионального оператора. Это две большие разницы, и именно эти свои права они и отстаивают, чтобы они сохранять хотят свои деньги в своем ведении. Это нарушение, как говорится, имущественных отношений.
Расскажите мне, пожалуйста, вообще эта ситуация, она типична для Москвы, как в регионах обстоят дела? Вы сказали, что где-то заключались договоры, потом перестали заключать.
Значит, дело в том, что
там происходит?
Да, дело в том, что значит, в первоначальной редакции Жилищного кодекса по капитальному ремонту совершенно четко было определено необходимость заключения договорных отношений. Значит, и в регионах, естественно, эти договора, это же действует уже с 2014 года все. Это у нас с 2015 года только в Москве.
Да, не могли с тарифом определиться.
Да, и поэтому там заключались эти договора с собственниками по взаимоотношениям. Значит, в июне 2015 года новая редакция в Жилищном кодексе исключила всего-навсего слово «договор». И на этом основании московский фонд решил пренебречь этим мероприятием, забыв совершенно одну определенную деталь, что есть жилищные отношения, которые решаются по Жилищному кодексу, и есть гражданские отношения в экономического плана, которые решаются по Гражданскому кодексу.
Ну вот эти все взаиморасчеты,
да,
передачи денежных средств.
Только когда разговор идет о жилищных отношениях, то это работает Жилищный кодекс. Но как только вопрос становится о взаимоотношениях финансовых, это финансовые, экономические отношения, отношения, мы передаем средства, а фонд их аккумулирует, то это уже отношения в разряде решаться должны гражданских отношений, гражданского кодекса. А по гражданскому кодексу не просто должен быть договор, а договор юридического лица и физического должен быть обязательно оформлен в письменном виде.
Петр Михайлович, мы это все скажем в суде, но я хотела немножечко вернуться к нам в суд. Дело в том, что они думали, что быстренько, тяп-ляп, потихонечку у нас в этом мировом суде, у Фалкова в его районе, у нас с Галкиным в нашем Головенском районе, что они нас раздавят, растопчат, и всему, всей стране скажут, вы видите, мы ваших активистов растоптали, вот они в крови валяются. У них этого не получилось. Когда судьи увидели наши возражения на их иски, когда судьи услышали наши требования, увидели наши ходатайства, и они поняли, что это не та история, что когда они
Это не имущественный спор, а правовой.
Поэтому мировые суды, вот в моем суде и у Галкиной, мы с ней затребовали у фонда предоставить на основании жилищного кодекса, статья 170, часть 6 и 7, и на основании постановления Конституционного суда, о котором мы сейчас только что говорили, пункт 7.4, мы затребовали у фонда самые главные документы, с которыми он может приходить в суд и требовать там что-то, да, и говорить, что я имею право, я фонд, и я аккумулирую средства.
Договор?
Нет, не договор, а это... решение общего собрания, протокол решения общего собрания о том, что собственники выбрали капитального ремонта, регионального оператора выбрали для формирования фонда капитального ремонта.
То есть общий котел, что собственники выбрали общий
либо
котел.
Либо общий котел, либо спецсчет. Причем собственники, владельцы спецсчета могут выбрать и управляющую компанию.
Не
и тогда, извините, фонд тогда здесь ни при чем. Я хочу сказать, что если все москвичи, хотя бы 50 или 70% выберут спецсчет, и владельцем спецсчета будет управляющая компания, фондику капут. Фонд будет банкротом просто, понимаете? Поэтому, чтобы прийти в суд и сказать, что я имею право вообще здесь находиться, подавать какие-то иски, ты должен предоставить был суду протокол общего решения, и ты должен был предоставить. А если собственники...
Ну, какие-то доказательства того, что между вами существуют отношения.
Да. Петр Михайлович, это очень важно. Да. Я хочу сказать всей стране, и это очень важно. Если фонд предъявляет к вам какие-то претензии, да, или взыскивает с вас, пытается вымогать из вас какие-то якобы долги, первое, что вы должны требовать в суде, это протокол общего собрания, где собственники определили, как они будут формировать фонд и кто будет владельцем этого счета. И второе, если собственники оказались молчунами, так гласит жилищный кодекс, статья 170, если собственники оказались молчунами и не провели никакого собрания, то тогда орган местного самоуправления обязан инициировать это собрание. Но даже если и на это собрание собственники не пришли, то в этом случае орган местного самоуправления издает решение волюнтаристское о том, что этот дом обязан будет платить в общий котел. Так вот, суд фонд должен прийти с протоколом общего собрания и с решением органа местного самоуправления. Если нет этих двух документов, фонд никто, и зовут его никак. И вообще он не имеет права подавать иски. Поэтому первое, что я сделала, я написала ходатайство об отказе фонду в иске и вообще в производстве дела. Нас, по сути, судьи мировые, они не должны были вообще принимать это дело к рассмотрению. Потому что ты докажи, что ты есть ты. Когда я прихожу в суд и говорю, я собственница, да, я прихожу и показываю вот свою бумажечку о собственности. Я вот собственница этой квартиры, и, пожалуйста, вот тут нарушают мои права. Фонд в нам в суд принес постановление правительства Москвы о том, что фонд создан. И какой-то приказик, внутренний приказик департамента как это ремонта. Извините, это никакого отношения к жилищному кодексу, вот к нашим правовым взаимоотношениям не имеет. Поэтому судьи мировые, когда поняли, что это не имущественные отношения, это правовые отношения, и когда мы все трое, и я, и Галкина, и Фалков, мы подали встречные иски к фонду, о том, что...
О возврате тех денег, которые они незаконно изъяли, да, из тех средств, которые, да, мы платили, в принципе, управляющей организации.
Первое, мы потребовали перерасчета, чтобы они деньги, которые слямзили с транзитного счета, передали управляющей компании, потому что мы в платежке написано управляющей компании, и мы ей платим. Второе, мы потребовали договор. И третье, мы потребовали платежного поручения согласно статье 171 ЖК РФ, где сказано, что фонд должен регионально должен свой платежный документ нам предоставить, а не прятаться за спиной жилищного.
А где-нибудь вообще где-нибудь в России предоставляют фонды, да, свои,
значит,
документы?
Во всей России, это в Москве только вот такая система с транзитными счетами, а вся Россия платит и получает платежные документы в соответствии с рекомендованной формой Министерства строительства и ЖКХ, которая рекомендовала форму платежного документа, в которой по любой услуге, не жилищно-коммунальной, а другого исполнителя, должна быть отдельная таблица с указанием конкретного исполнителя данной услуги и конкретных расчетных счетов.
Петр Михайлович, я тут по регионам, у меня больше информации, поскольку я веду активную переписку со всеми собственниками нашей страны, вот это через нашу группу в Фейсбуке, как не платить за капремонт. Поэтому мне со всей страны люди присылают свои платежки, я отправляю их в группу Фалкова для того, чтобы там эксперты и юристы это все анализировали. И люди недовольны чем? Что их региональные фонды заключают агентские договорчики с ЕРЦ, с их местными, а эти ЕРЦ во многих городах, они ООО, частные компании, то есть не государственные, а частные компании. И когда люди обращаются в частный этот ЕРЦ и просят, например, мы хотим узнать, сколько сейчас вот поступило денег от государства, ну, это за муниципальные квартиры, сколько у нас должников и так далее, чтобы собственники между собой как-то это дело...
Сколько вообще они уже успели накопить на своем спецсчете?
Да, люди хотят знать и хотят, чтобы все эти платежи были прозрачны. Так вот эти ООО, ЕРЦ, так называемые, а игнорируют письма людей, не отвечают. То есть получается, в Москве это вообще тайна за семью печатями, сколько собрано, и нигде никто не отчитывается, да? Транзитный счет мы контролировать никто не можем. А в регионах тоже зреет недовольство, потому что любые запросы жителей, они игнорируются.
Иными словами, насколько мне известно, и это висит информация на официальном сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2015 году жители России, несмотря на то, что 3/4 людей сделали эти взносы, да, сдали на капитальный ремонт жилых домов более 98 миллиардов рублей.
Да. При этом истрачено всего там порядка
20.
Это о чем говорит? Но если по факту судить, если знать нашу действительность с откатами, которые до 50%, то значит они истратили на капитальный ремонт менее 10%.
Так, подождите, вот 98 миллиардов рублей, тем не менее, за год собрали по всей стране.
Да.
И вы сейчас утверждаете, что никто из граждан, кто сдавал, делал эти взносы, не может проверить, а сколько именно собрано его домом и на что именно эти деньги
пойдут. И кто должники? Является ли государство, например, должником? Да.
А как государство может быть, кстати, должником по взносам на капитальный ремонт?
Например, у нас в доме 10 муниципальных квартир.
Да,
у нас в доме 10 муниципальных квартир.
Такой же, как и вы.
Город Москва является собственником и обязан точно так же, как и мы, формировать фонд капитального ремонта и вносить взносы.
Оплачивать за те квартиры, которые муниципальные, которые принадлежат городу.
Да, вот в других домах, например, есть государственные аптеки в доме на первом этаже, или садики, или там еще поликлиники и так далее. Да. И вот люди хотят...
Я вам больше скажу, вот в том суде, где мировом мы были, да, у Милы Серовой, так суд находится в жилом доме.
В жилом доме.
По идее, тогда и за суд должно было государство отчислять свои средства. Угу. В этих
Но сейчас совершенно невозможно проверить, кто и сколько и за что заплатил.
В Москве это не... реально.
А в регионах тоже, я так понимаю,
да, возникает... Да, вот, по крайней мере, люди, которые активны и пишут, они очень недовольны. И недовольство – это те люди, которые даже вот с Нижнего Новгорода мне пишут, те люди, которые поначалу получили договор и получают нормальные, в отличие от Москвы, платежки, они платили, но когда они встретили вот эту стену непонимания, да, да еще какие-то ООО и ИРЦ непонятные, люди отказываются платить.
А разве возможно, но если уже есть спецсчет в этом в региональном операторе, если есть договор, разве он не обязан информировать о состоянии счета?
Обязан.
Ну, как например,
обязан. Банк. Ну, в принципе, мы не знаем, что у них там в их договорчиках прописано, понимаете? Мы не читали эти договорчики. Вот я жду, мне должны из Саратова, там еще откуда-то
прислать. Я вам больше скажу. Вот я курирую работу советов домов, значит, в одном из домов выбрали спецсчет и очень хорошо сделали. У них нормальные отношения с управляющей организацией, что они владельцем этого спецсчета сделали свою управляющую компанию. И мы регулярно получаем, значит, от управляющей организации состояние этого спецсчета. Указывается общая сумма, которая накопилась за тот или иной период на этом спецсчете. Но получить данные, кто... значит, и сколько заплатил, не представляется возможным, потому что это внутрибанковские, как
говорится. То есть это не персонифицируется это, никак?
Да, то есть вот получаем, значит, некие документы с бухгалтерии.
Но иными словами, хочу привести в пример ситуацию, которая в Удмуртии. Я буквально видела на днях новость. Там 8 домов, выбравших спецсчет, лишили этого самого спецсчета с подачи госжилинспекции, потому что она сказала, что собственники не собирают 50% взносов на капремонт.
Да, существует такое...
И если эти взносы не платит, например, муниципалитет...
Да, то по его вине получается... Вообще-то я усматриваю здесь тоже абсолютнейшую, как говорится, несоответствие, прописанное законодательно. Значит, по тому, как написано в жилищном кодексе, если вы на спецсчете не собрали 50% необходимых суммы, то муниципалитет или там орган МЖИ, жилищная инспекция, должен обратиться к собственникам о том, чтобы они приняли определенные меры. Если меры не принимаются, тогда, соответственно, опять же, этот орган местного самоуправления имеет право обратиться к владельцу спецсчета, ну, в данном случае, либо это управляющая организация, либо тоже региональный оператор, о том, чтобы они, значит, с этого спецсчета направили деньги в кубышку, так называемую, на общий счет регионального оператора. Вы не усматриваете здесь некое нарушение? Если мы знаем, что по 36 статье .1 это деньги собственников, то вот такое опосредованное...
То как это без решения без суда решения? Можно без решения. Взять
можно
и деньги
собственники? Да. Да. Там, конечно, по-моему, не просто, да. Петр Михайлович, там не просто взял и перекинул, там есть определенная процедура. Но уже видя о том, как фонд себя ведет, и когда игнорирует протоколы общего решения, да, и говорит, для нас ваш протокол ничто, мы его не признаем, то мы прекрасно видим, как это будет процедура проводиться,
да,
в два счета.
И как она называется?
То есть это тоже получается незаконное обогащение или воровство?
Поясните мне, пожалуйста, а что произойдет? Ведь я так понимаю, что вот этот фонд, региональный оператор, хотя там учредители муниципалитеты...
Учредитель там один,
департамент капремонта, например. А если вдруг этот фонд же может стать банкротом?
Легко.
Да,
вот именно это в договоре и должно быть прописано. Потому что если завтра фонд банкрот, что будет с нашими денежками?
Никаких гарантий.
Никаких у вас гарантий без договора,
значит,
нет.
Значит, прописано единственное, что субъект в этом случае несет субсидиарную ответственность, но эта субсидиарная ответственность не покрывает всех убытков. Она, как говорится, покрывает только ту часть нарушений, которая произведена именно фондом. Но фонд может обанкротиться не в силу нарушений, а в силу совершенно других обстоятельств, от него не зависящих. Ну, к примеру, вот как сказал исполнил Серова, все дома выбрали из спецсчета, ушли из фонда, и у него просто не хватает денег на свою деятельность. Или финансовый кризис, разразившийся, коснулся, всех, и они по независимым от них обстоятельствам оказались банкротами. И...
А фонд каким образом, простите, уберегает вот эти деньги, которые собирает от инфляции?
Никак. Фонд держит деньги на... в казначействе, и поэтому никаких...
То есть вообще получается, вне зависимости от того, по вашим словам, есть спецсчет, нет спецсчета нет, дома, платишь спецсчет... отдельным поручением, не платишь отдельным поручением, деньги все равно сгорят.
Ничего подобного. Значит, если деньги на спецсчете, то это ваши личные деньги, и вопросы их сбережения – это ваши личные вопросы. И я вам скажу, что вот по тем взаимодействиям, которые...
То есть теоретически вы можете их инвестировать, например?
Вы... Нет, инвестировать
они
не
целевые.
Можете, они целевые, но вы можете, значит, вот к примеру, тот совет дома, о котором я вот вам уже говорил, они выбрали спецсчет и договорились с банком, там есть такое положение, что банк не просто их держит, как обычные, на, счете...
А там который... депозит.
Это не депозит называется, а есть такая форма, неснижаемый остаток. И по этой форме процент на ваши, денежные средства, он достаточно высокий. Вот на сегодняшний момент это порядка 10 с небольшим процентов. То есть близкий к той инфляционной картине, которую мы наблюдаем. То есть определенная защита получается. Опять же, это ваши личные деньги, в принципе, собственники могут их страховать. Но это уже, конечно, дополнительный расход, это вопрос с страховыми компаниями, но это ваши деньги, и вы можете предпринимать какие-то меры.
А когда это все перечисляется в общий котел?
Когда это в имущество фонда, вы уже не можете никаких мер принимать, и отсутствие договора, опять же, не дает вам никаких возможностей каким-то образом защищать эти деньги.
Я вас попрошу рассказать, где люди, которые заинтересовались, которые не согласны с принципами сбора взносов на капремонт, могут почерпнуть необходимую, нужную им информацию, какие-то группы, сайты, вот где искать, что делать?
Моссовет помог нам создать сайт, и мы его наполним в ближайшие несколько дней. Всю информацию пока что черпать через Facebook. Группа называется «Как не платить за капитальный ремонт». Я там постоянно вывешиваю информацию о каждом нашем судебном заседании, о тех судебных заседаниях, которые предстоят у Фалкова, о том, что у меня на июль месяц назначен мой самостоятельный иск фонду.
И, конечно же, насколько я понимаю, там есть вот эта вот схема, как за, не платить за коммунальные услуги и капитальный ремонт, законно, не оставаясь при этом должником.
Люди могут просто писать в группу «Мила, мне нужно это, там, загляни, там я тебе в личку написал свою почту». Я всем людям персонально высылаю, пока на данный момент. Через неделю, я надеюсь, я уже буду в этой нашей группе писать название сайта, где будут размещены все абсолютно документы, добытые нами в судах. Все будут полностью «Мое дело», Галкины и Фалкова.
Ну и рекомендации,
будет,
которыми и рекомендации, граждане смогут воспользоваться,
да.
Чтобы...
И еще я хотела в заключение поблагодарить всех тех людей, которые приходят поддерживать нас в суды. Всех тех людей со всей нашей страны, мы даже не ожидали, что они откликнутся. Нам пишут и юристы, и эксперты, потому что все наши иски – это коллективное творчество. Огромного количества людей, которые поддерживают нас уже на протяжении 3 месяцев.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были гражданские активисты, журналист Мила Серова и координатор Совета домов Москвы Петр Фалков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
перевести до кодяга. Я в конце концов понял, что сам автор объясняет, что это такое. Но тем не менее, есть такое выражение, то же самое по-английски, терминал, да, когда больной просто уже не может возвратиться.
Поверх барьеров переводчик прозы Варлама Шаламова на испанский язык Рикардо Сан-Висенте.
Он, например, употребляется разные слова, связанные с остатками папирос. Есть слово, как это называется, когда человек делает себе рану.
Мастырка.
Мастырка, да. Я, мне кажется, эту мастырку оставил так. Но эта мастырка, это как-то я не нашел никакое возможное слово.
Переводчик Рикардо Сан-Висенте. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
С 26 июня «Радио Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eishasat и на сайте свобода.org. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».